не стали и теперь особо допытываться, откуда взялись деньги. С радостью поверив в сочиненные Кити байки про неведомого благодетеля, основавшего фонд для исправления судебных ошибок. Они с некоторым изумлением наблюдали, как Китти все больше и больше меняется. Шли летние каникулы, а она все дни проводила со своими новыми друзьями в Саут-Уорке. Ее отец, в частности, не скрывал своего удовлетворения. «Вот так-то лучше», — говаривал он. «А от этого мальчишки, Гирнака, держись подальше, а не то он снова втравит тебя в неприятности». Китти продолжала навещать Якоба, однако эти визиты были краткими и малоприятными. Силы к Якобу возвращались медленно, и его мать постоянно дежурила у постели больного, отсылая Китти во свояси, как только замечала малейшие признаки того, что Якоб утомился. Так что рассказать ему про мистера Пеннифизера Китти никак не удавалось, а кроме того и сам Якоб был всецело поглощен своим изуродованным, чешущимся лицом. Он сделался замкнут. Китти казалось, что он слегка завидует ее силе и здоровью. Постепенно она стала все реже заходить к Гирнакам, а через несколько месяцев перестала совсем. В обществе мистера Пеннифизера Китти удерживали две вещи. Во-первых, благодарность за то, что он уплатил ее штраф. Она чувствовала, что это накладывает на нее определенные обязательства. Мистер Пеннифизер никогда об этом не упоминал, но вполне вероятно, что старик понимал ее чувства. Однако, если так, он ни разу не попытался ее разубедить. Вторая причина во многом была куда более важной. Китти хотелось как можно больше узнать о той устойчивости, которую обнаружил в ней мистер Пеннифизер, и выяснить, на что она способна. Судя по всему, единственным способом это выяснить было присоединиться к организации. Кроме того, это сулило ей цель в жизни, обретение смысла существования и вдобавок приятное ощущение принадлежности к замкнутому тайному кружку, недоступному подавляющему большинству людей. И вскоре Китти уже начала сопровождать остальных в их вылазках. Поначалу она оставалась простым наблюдателем, стояла на страже, пока Фред или Ева писали на стенах антиправительственные лозунги или забирались в машины и дома волшебников в поисках артефактов. Китти стояла в темном уголке, теребила серебряную подвеску у себя в кармане, готовая свистнуть, если завидит какие-нибудь признаки опасности. Потом стала сопровождать Глэдис или Стэнли, когда те выслеживали волшебников по аурам предметов, которые те имели при себе. Китти запоминала адреса для будущих налетов. Временами ей случалось видеть, как Фред или Мартин ближе к ночи уходили из магазина по делам иного рода. В таких случаях они одевались в черное и мазали лица сажей. Под мышкой они держали небольшие, но тяжелые сумочки. Куда и зачем они идут, никто открыто не говорил. Но на следующий день в газетах неизменно появлялись сообщения о необъяснимых атаках на государственную собственность. Китти оставалось только делать выводы. Мало-помалу Китти, будучи умна и решительна, стала играть все более значительную роль. У мистера Пеннифизера было заведено отправлять своих друзей на дело небольшими группками, где у каждого были свои обязанности. И несколько месяцев спустя он назначил Китти главой одной из таких групп, куда входили Фред, Стэнли и Ева. Тупая агрессивность Фреда и несдержанная прямота Евы всегда мешали им работать вместе. Однако Китти удалось обуздать их настолько эффективно, что они не раз возвращались из экспедиции в закрома волшебников с ценной добычей. В числе прочего они раздобыли пару голубых шаров. Мистер Пеннифизер сказал, что это, по видимости, шары с элементалями, вещица весьма редкая и ценная. Вскоре время, проведенное отдельно от товарищей, стало казаться Китти немыслимо скучным. Чем дальше, тем сильнее презирала она своих узколобых родителей и ту пропаганду, которую ее пичкали в школе. А ночные предприятия, в которых ей доводилось участвовать, напротив, приводили ее в восторг. Однако они были сопряжены с немалым риском. Однажды вечером некий волшебник застукал Китти и Стэнли